Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андреас Спац. Сегодня 19 октября, суббота. И мы с вами, как всегда, коснемся некоторых событий прошедшей недели и затем обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Я, как вы слышите, немного простывший, но надеюсь, на качестве это не отобразится никак. Фазиль Искандер, писатель и талантливый мыслитель, напоминает нам важную истину. Он говорит о порядочности. Так вот, порядочность, по мнению Искандера, вовсе не предполагает никакого геройства. Она предполагает хотя бы неучастие в подлости. О состоянии сердца пойдет сегодня речь, а пока мы обратим внимание на то, с чем очень часто сталкиваемся, и узнаем, что многолетнее приветствие пассажиров в самолетах, например, Air Canada, прозвучало на этой неделе в последний раз. И это не просто работа компании над сервисом, это знаковое событие. Заключается оно в том, что всегда и почти во всех самолетах пассажирам обращались не иначе, как «ladies and gentlemen». Так вот, фразу эту теперь заменят. По той простой причине, что она обозначает различие между мужчиной и женщиной. Ну вот в сегодняшнем мире мало ли кого такое различие может оскорбить. Вдруг, то есть, какой-нибудь мужчина, сидящий в салоне самолета, считает себя, ну, например, женщиной или каким-нибудь единорогом, или бутылкой от минералки, ну, кем угодно сегодня можно себя считать. Так вот, этот мужчина непременно может обидеться. Именно по этой причине компания решила заменить общеизвестное обращение и вместо «ladies and gentlemen» говорить «привет всем». Вот такое новшество. Вообще без Бога и его законов все плохо. Власти Китая запретили студентам-христианам, которые приехали учиться в Китай из Африки, так вот им запретили посещать местные церкви. Кроме этого, студентам было запрещено проповедовать Евангелие. В сентябре руководство церкви в провинции Ляонин получило правительственный приказ. Так вот, 80 африканским студентам, которые посещали эту общину, запрещено теперь участвовать каким бы то ни было образом в богослужении. Китайский верующий рассказал о том, что в августе чиновники спрашивали у пастора их общины, ходят ли к ним иностранцы. Вскоре после этого всем приезжим студентам запретили ходить на богослужение, как в этой, так и во многих других церквах. Член Союза при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Ряховский предложил создать институт, послушайте, уполномоченного по защите прав верующих. На этой неделе в рамках очередного заседания постоянная комиссия Совета при президенте Российской Федерации по взаимодействию и религиозным объединениям. Так вот, он заявил о необходимости создать такого уполномоченного, ну или какой-нибудь подобный институт. Далее цитата. «У нас есть уполномоченный по правам человека», – заявил Ряховский. «У нас есть уполномоченный по правам ребенка. У нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может быть, действительно есть смысл поставить вопрос перед президентом о создании института, уполномоченного по защите прав граждан и защите вероисповедания». Конец цитаты. Я бы лично продолжил, что у нас уже был уполномоченный по делам религии при Совете министров СССР, например. А теперь даже есть закон об оскорблении чувств верующих. Как эти чувства и чьих верующих защищаются, всем известно. В стране растет количество заключенных за «неправильную» в кавычках веру. Так что и должность уполномоченного по защите вероисповедания может легко преобразиться в знакомого и чуть забытого уполномоченного по делам религии. Не по защите, а по делам. Хотя, может быть, пусть и будет. По меньшей мере, еще один бюджетник будет получать зарплату. Все какое-то дело. Друзья мои, если у вас есть интересные новости, делитесь ими со мной. Они непременно должны касаться церковной жизни, Церкви Христовой, в первую очередь, и жизни общества с точки зрения вечности. По традиции у нас сформировалась абсолютно пустота информации из южных бывших советских республик Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и прочих станов. Если вы услышали о стоящем событии, обязательно свяжитесь со мной. Удобнее всего, конечно, через Facebook или блог и поделитесь своей новостью. Заранее благодарю.
Конференция Международной христианской газеты в 11-й раз пройдет в Германии. Событие состоится 9 ноября в церкви города Тройсдорфа. В конференции будет участвовать струнный оркестр из Бреста, а также музыкальная группа «Ковчег» из Донецка. Пастор Вениамин Назарук из США приглашен редакцией в качестве проповедника. Отметьте для себя эту дату и обязательно приезжайте 9 ноября в Тройсдорфе.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Послание к Филиппийцам, 4 глава, стихи 6-8. Заботы. Кому не знакомо это простое слово? Заботы способны лишить человека покоя, прогнать остатки сна и вручить вместо него бессонницу. Начиная с раннего детства, заботы сопровождают нас на протяжении всей жизни. И нет от них лекарства. Негде ни спрятаться, ни укрыться. Что там говорить? Даже в Доме Божьем, на собрании, где, казалось бы, самое время думать только о ценностях вечных, не оставляют заботы житейские нас в покое. Не правда ли удивительным кажется призыв апостола не заботиться ни о чем? Вместо концентрации на заботах, вечного компания в них, он предлагает нам определиться с нашими желаниями. Более того, утверждает по сути следующее. Когда мы откроем свои желания пред Богом, Он позаботится о нашем сердце. Давайте посмотрим, какие желания имеет в виду автор послания, и попытаемся понять их и дать им характеристику. Разумеется, для того, чтобы применить все это в практической жизни, нам нужно понять этот текст, принять его и попытаться реализовать в жизни. Во-первых, мы обнаруживаем, что мы несовершенные люди. Те люди, которые склонны говорить о заботах только в их приземленно-бытовом ключе. Они обычно касаются лишь внешней стороны нашей жизни, то есть быта, комфорта, здоровья, обеспеченности. Но заботы земные – это не настоящая проблема. Это не та проблема, с которой мы по-настоящему сталкиваемся. Проблемы лежат в другой плоскости. Причину мы часто ищем не там, не в том месте тушим пожар. Слово Божье открывает нам глаза и указывает на настоящую причину проблем. Причину, о которой следует заботиться, которая, вернее, является настоящей причиной, настоящим источником наших с вами забот. «Не заботьтесь ни о чем», – пишет апостол, и затем употребляет противительный союз «но», обозначающий, разумеется, противопоставление. Он говорит «но» и таким образом переориентируют нас, говоря, что все заботы мира вместе взятые не могут сравниться по важности с внутренним миром человека, то есть с состоянием его сердца. Заметьте, речь не о том, что человек делает, а о том, что наполняет его сердце. Вот что на самом деле достойно нашего внимания. Вот где корень проблем. Слово Божие отправляет нас по нужному адресу. Апостол говорит: «Но стремитесь к обретению мира Божьего в ваших сердцах». Таким образом, Павел указывает на истинный источник, из которого исходит все, и прямо заявляет о необходимости содержания в сохранности своего сердца. И таким образом, помыслов в том числе. Известно, что все дела, вся жизнь человека – это следствие его помыслов. Сколько, например, всего разного происходит в нашем разуме. Наряду с добрыми мыслями в нем мелькают и коварные, злые помыслы. Иногда человек на протяжении долгого времени вынашивает в себе какой-то план, то есть помышляет, имеет помыслы, и только потом уже реализовывает свое дело. Предательство Иуды и обман Анании и Сапфиры, золотой телец в стане Израиля и многие наши собственные дела, давайте уж будем честными, все это следствие помыслов. Далее, пробираясь по лабиринтам сознания, мы доберемся, наконец, до первоисточника, до динамы, до мотора, вычислительного центра, производителя помыслов и помышлений, то есть регулировщика всех поступков, то есть нашего сердца. Спаситель прямо указывает на этот источник, ибо из сердца исходят злые помыслы. Петр говорит Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить куда? В сердце твое». Что? Помыслы, мысль, солгать Духу Святому. Таким образом, и желания наши, о которых мы прочитали, и все остальное должны быть связаны исключительно с нашим сердцем. И от его состояния зависят и наши помыслы, и наши отношения к заботам. Посмотрев на них со стороны, мы обнаружим, что желание созидательного мира в своем сердце может исполнить только Бог, и Он один. Мы многое можем, многому научились. Нам многое дано, немало доверено. Человек, например, управляет космическими кораблями, разворачивает реки вспять и даже побеждает многие болезни. Но свое собственное сердце для него по-прежнему остается неприступным. Оно, кажется, делает все, что ему захочется. Оно никому не подвластно. Реагируя на то, что происходит с нами в жизни, оно болит и ноет, радуется и плачет, скорбит и колет, и так это делает, как хочется ему одному. Ничего, совершенно ничего с ним не поделать. Пару лет назад молодой человек, выходец из Турции, в точности повторил судьбу Раскольникова. Он с друзьями на вечеринке забил до смерти своего ровесника. Это было в Берлине. И после этого он сбежал в Турцию. Но посмотрите, через какое-то время он не смог спокойно жить. Он вынужден был вернуться в Германию и сдаться в руки полиции, потому что его сердце не находило покоя. И вот апостол Павел указывает на единственного того, кто имеет власть соблюсти наше сердце. Никто, даже сам человек, это не в силах, но есть тот, кто имеет власть и силу соблюсти. Очень хорошо эту истину понимал царь Давид. В своих переживаниях он знал, кто на самом деле может ему помочь. Он обращается к тому, кто имеет власть. И он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне». Ты сотвори, Господь. Боже, сотвори во мне дух правый и обнови внутри меня, потому что я это сделать не в силах. Мир Божий, он особенный, не фальшивый, не искусственный, он настоящий и потрясающе благородный. Он врачующий и блаженный, несравненно выше успокоения, какое может дать нам любой человеческий разум. Поэтому апостол говорит «превыше всякого ума». И связано это прежде всего с чистотой сердца. Но прежде чем Бог начнет действовать, обретение Божьего мира должны стать нашим желанием. Вот о каких желаниях говорит апостол Павел. Человеку присуще искать себе оправдание. В этом мы мастера и очень хорошо этому научили. Ну, послушайте, разве не знакомы нам фразы? Ничего страшного не произошло. Я же, в конце концов, не хуже других, всякое бывает. Главное – Бога иметь в сердце. Ну, подумаешь, согрешил. Подумаешь, соврал. Допустил клевету, потерял первую любовь. Но при всем этом на лице отсутствие желания, к которому призывает нас апостол Павел. Трезвое сознание своего истинное положение пред Богом. Вот что главное. Если прочесть оригинал, там говорится, пусть делаются узнаваемы Богом наши желания. По сути, они ему не нужны, наши признания. Отец Небесный, написано, знает, в чем мы имеем нужду прежде нашего прощения. Они нужны нам самим, чтобы настроиться и обрести вот этот контакт с Богом, чтобы понять, наконец, где мы вообще находимся. Приведенный уже в пример Давид умел это делать. Он восклицает, услышь, Боже, вопль мой. Он осознал свое жалкое положение. И он говорит, внемли молитве моей. От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Обратите внимание, насколько точно псалмопевец определяет свое положение пред Богом. Он говорит, я у конца земли, уже дальше некуда. Это крайняя точка. Серьезность проблемы, осознание нужды. Вот что имел Давид. Но и этого мало. Это лишь первый шаг. Далее следует признание своего бессилия. Я сам как-нибудь справлюсь. Все не так страшно, ерунда какая-то, все это пройдет, мелочь. Кому не знакомы такие мысли? Ну и слова, конечно. Это только на первый взгляд кажется, что проблема маленькая. У нее есть невероятная способность расти. Известна фраза «Грех обойдется тебе дороже, чем ты думал, и уведет тебя дальше, на что ты рассчитывал». Закончится в конце концов, может, тем, что останется только признаться, подобно Давиду, «Эта скала для меня больше недосягаема». Я потерял способность на нее подниматься и не заметил, когда и как это случилось. Таким образом, признание собственного бессилия неизменно побуждает нас к следующему шагу. В сердечном сокрушении человек становится способным открыть, наконец, свое желание пред Богом. Оно созрело. Не нужно его держать в себе. Как Давид воскликнул, выпустил из себя этот вопль, «Возведи, Господи!» Это просьба, это мольба желающего сердца. «Я хочу на эту скалу, на эту гору, где обитаешь ты, Господь, я без тебя больше не могу». Наконец, апостол Павел открывает нам, за счет чего Господь соблюдет, то есть будет охранять, а именно такой смысл имеет это слово, будет охранять наши сердца. Желания, ведущие к миру Божьему, сохраняют наше сердце в чистоте. Подумайте, наше желание мира Божьего, наша жажда этого мира сохраняют наши же сердца в чистоте. Слово «помышление» употребляется в этом коротком прочитанном тексте дважды. В первом случае говорится о том, что Бог соблюдает или соблюдет помышления, а во втором, каким образом Он этого достигнет. И если мы внимательно перечитаем 8 стих, то непременно поймем простую истину. Наши желания должны закрепиться нашим стремлением ко всему, что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте, призывает апостол Павел. То есть всем сердцем желайте, стремитесь к чистоте. И еще до поступков, на уровне помыслов, вставьте фильтр, закрепите дарованный Богом мир своим искренним желанием. Господь хранит такое сердце от согрешений. Он не дает ему потонуть в них. В период бедствий дарует покой. Удержит от бури страстей и обеспечит внутреннюю свободу. «Твердого духом ты хранишь», — восклицает пророк Исаия. «Хранишь в совершенном мире», то есть в твоем мире, который у тебя в сердце, этот мир совершен. «Ты хранишь его в совершенном мире, ибо...» Почему? «На тебя уповает он». Итак, чтобы жить в совершенном Божьем мире, необходимо определить приоритетность состояния своего сердца по отношению к заботам житейским. Признать, что соблюсти сердцем может только и исключительно Господь, зажечься желанием стать обладателем такого сердца, соблюденного во Христе Иисусе. И, наконец, держаться за Господа всем сердцем и помышлять о всем добром, помня, что только чистые сердцем Его узрят.
Что еще?
В Москве прошла международная музыкальная конференция, посвященная 40-летию Регинского отделения заочных библейских курсов Института духовной музыки. Очень интересные темы были затронуты. Ну и, конечно, весьма актуальные. Например, преемственность поколений или значение музыки и музыкального служения в жизни пастора. И даже психологический портрет музыкального служителя был обрисован. Приятным сюрпризом для участников конференции стало премьерное исполнение сводным хором студентов и выпускников гимна «Возвожу очи мои горам» композитора Тимофея Гончаренко. Также Юрий Серенко исполнил авторские вариации для фортепиано на две темы: «Страшно бушует житейское море» и «Будьте бодры и всегда молитесь». В заключении с большой музыкальной программой выступил объединенный хор церквей города Воронежа, создавший атмосферу торжественности и богопоклонения на конференции. На этом все, друзья мои. Песня группы «Ковчег», которую мы с нетерпением ждем в Тройсдорфе 9 ноября, своей песней «Помоги мне, Господи» закончит наш сегодняшний подкаст. А я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.
Помоги мне, Господи, помоги. хочу я, Господи, одного, чтобы ты всегда был моей звездой и руководил весь мой путь земной. Помоги мне, Господи, помоги, без себя не справлюсь я на пути, через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Помоги мне, Господи,
мне помоги.
Знаю, что осталось немного мне по тропинке узкой идти к стране, где увижу город я неземной, где навеки вечно я буду твой. Помоги мне, Господи, помоги, без тебя не справлюсь я на пройти. Помоги мне, Господи, помоги.
Помоги мне,
помоги мне, Господи, помоги. Без тебя не справлюсь я на пути.